Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спасительное для каждого человека явление Христа предваряется целой ветхозаветной историей, потому что весь Ветхий Завет, он фактически устремлен ко Христу. А последним явлением, которое оказывается, ну, можно так сказать, именно рубежом Ветхого и Нового Завета, является Иоанн Предтеча, Иоанн Креститель, потому что он имеет дух пророческий и такой дает пример аскетического подвига, и он является последним пророком Ветхого Завета и Предтечи уже новозаветной святости. До Иоанна Предтечи уже давно в Израиле не было пророческих явлений. И многие израильтяне, большинство, вообще общество Израиля древнее, жаждало явления Мессии, ожидало, что Мессия должен прийти, потому что и пророчества о Мессии были уже давно пророками произнесены, и общемировая ситуация в плане духовном, ну, можно сказать, желала лучшего, потому что язычество задыхалось уже в своем магизме, а израильское общество, оно находилось под таким достаточно жестким протекторатом Рима, который, ну, являл собой, может быть, одной из самых просвещенных по-своему языческих обществ. Но древний Израиль, израильтяне, современники Христа, относились к Риму с ненавистью. И потому что, ну, это просвещенное в кавычках язычество все-таки единобожию, закону Моисееву, было в любом случае чуждым, а потом израильтяне, они всегда имели обостренное такое чувство национальное и вынашивали планы восстания против Рима языческого. И с точки зрения рациональной, конечно же, восстание такой небольшой области, как Иудея, против могущественного Рима, который обладал одной из самых совершенных армий в те времена, оно, в общем-то, было безумием. И 70-й год после Рождества Христова это подтвердил, потому что когда, наконец, восстание, революция против Рима начала осуществляться, она потерпела крах. Иерусалим был разрушен, от храма ветхозаветного камня на камне, как известно, не осталось. Ну, потому что это происходило не по воле Божией. До этого, за несколько десятилетий, Израиль фактически отверг истинного Мессию Христа. Но вынашивал планы восстания именно с помощью Божией, которое должно было бы осуществиться, и настоящий истинный царь Израилев, который не был бы чета там Ироду или его наследником, потому что нормальной власти настоящей царской не было. И вот истинный Мессия, он должен был бы с точки зрения правоверных израильтян того времени обладать царским достоинством истинным и в этом смысле быть еще и Сыном Божиим, то есть обладать особой помощью Божией, чтобы все с помощью Божией и осуществлялось, земное переустройство мира в пользу Израиля. Но, будучи христианами, мы понимаем, что цель Христа была совсем иная. Не устраивать земные дела Израиля, не устраивать какой-либо именно политический или социальный переворот в истории, а максимально приблизить Царство Небесное. Собственно говоря, с этого-то и начинается проповедь. И проповедь Иоанна Крестителя, и проповедь самого Христа, что покайтесь, Царство Небесное приблизилось. И действительно, оно приблизилось к нам настолько, что оно уже осуществилось во Христе, как промысел Божий, ценой Голгофы, ценой пречистой крови Христа, истекающий с креста, но открыться оно должно во всей полноте в грядущем, после второго пришествия Христова, после всеобщего воскресения из мертвых, когда все жившие на земле люди, мы все воскреснем для жизни вечной. Тогда Царство Божие откроется уже во всей полноте, осуществится. Пока же оно должно осуществиться в нас, уверовавших во Христа, увидевших в Нем истину. Оно осуществлялось и осуществляется уже 2000 лет, и начало этому положено во время евангельской истории. И вот, как говорит евангелист Марк, явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря: «Идет за мной сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. И я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Крещение Иоаннова еще не было христианским таинством как таковым. Это было, как святые отцы говорят, предваряющим Христа, и таинство крещения уже церковное, таким крещением покаяния. Вообще, в Древнем Израиле, в системе закона Моисеева, как его понимали тогда, 2000 лет назад, было достаточно много ритуалов, связанных с соблюдением закона, и были различные ритуальные омовения в том числе. То есть это не было какой-то особенной уж новацией, что вот Иоанн Креститель совершал своего рода такие омовения приходящих к нему на Иордане. Просто сама фигура, сама личность Иоанна Крестителя, она была исключительной. Давно не было тоже такого явления в Израиле, такого аскета, такого проповедника, имеющего явно пророческую харизму. Поэтому очень многие к нему и приходили выслушать, что он скажет, и принять от него вот такое ритуальное некое действие, крещение. Но оказалось, что Иоанн Креститель свидетельствует не о себе, а свидетельствует о Христе, который вот грядет буквально следом при его же земной жизни, при его же миссии. И здесь Иоанн Креститель говорит, что «Я крещу вас водой, а он будет крестить вас Духом Святым». Действительно, во Христе это и осуществляется. И хотя мы видим, что Христос исполняет, начиная с самого такого богомладенческого еще возраста своего, а богомладенчество Христа, которое явлено нам и в событиях Рождества, и последующих, это уже осуществляющееся боговоплощение, осуществляющееся наше спасение. Просто боговоплощение, оно совершается не в одночасье. Оно имеет в истории свое время, свою протяженность. Начиная с того, что Христос принимает человечество, начиная еще с утробы матери, разделяет с нами все возрастные категории, можно так сказать, и младенчество. И еще в собственном младенчестве он всецело подчинен и всем ритуальным предписаниям, которые есть в законе Моисеева. И Господь об этом позже свидетельствует, что надлежит исполнить нам всякую правду, говорит он Иоанну Крестителю, и говорит, что я не нарушить закон пришел, но исполнить. Но только исполнение закона, еще Моисеева, это не есть обязательное соблюдение всех его постановлений, в особенности с того момента, когда Господь воскрес. Потому что, когда Господь воскрес и посылает Дух Святой на апостолов, все, закон Моисеев, который служил и религиозному охранению избранного народа, его стоянию в истине, хотя его все равно оказывалось недостаточно, потому что из истории мы знаем, что народ все равно этот уклонялся, выдал поклонство и был уже воспитываемым наказываемым Господом различными катаклизмами, в том числе и вавилонским пленением, но это все равно до конца не вразумляло, потому что окончательно уже во время явления Христа в своей основной такой, ну, массе человеческой Израиль все-таки отрекается от Христа, когда уже кричит Пилату: «Распни, распни его», потому что не в состоянии уразуметь, что Мессия может быть во образе явлен и поругаемым. Он должен быть с точки зрения Израиля древнего только успешным, а в терновом венце он неприемлем, распинаемый Мессия. Но именно так осуществляется спасение. И вот закон таким образом проходит, потому что он исполнен, и явлено спасение во Христе воскресшем. И вот уже апостол Павел говорит в послании к Колоссянам: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти, и в нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Действительно, основная символика таинства крещения – это когда мы погружаемся в купель, смерть для греха со Христом, можно сказать, сопогребение с ним, потому что купель, она рассматривается символически как гроб Христов. Но гроб Христа является и источником воскресения, победы над смертью. Поэтому, восставая, исходя из купели крещения, всякий новокрещаемый, всякий христианин совоскресает со Христом для жизни вечной. Только это должно в нашей жизни осуществиться уже согласно усилия веры. Как здесь апостол говорит, не по стихиям мира сего и пустым обольщением. А что здесь имеется в виду? А имеется в виду, что, к сожалению, несмотря на то, что Христос уже 2000 лет как воскрес, и 2000 лет как Церковь совершает свой путь в этом мире через осуществление Царства Небесного в ее членах. Церковь – это именно богочеловеческое собрание наше, это мы, собранные вместе во Христе, у Его чаши и причащаясь от Его чаши. И это самое главное. Но причащение от чаши Христовой тогда действенно, когда есть усилия по исполнению заповедей Божиих, евангельских. А ум человеческий, он все равно остается лукав. И поэтому за 2000 лет в истории христианской, истории Церкви, мы видим, сколько различных ересей было. И основные, можно сказать, такие идеи, парадигмы мыслительные этих ересей, они не устарели, они тиражируются от столетия к столетию. В принципе, основа понимания веры в Пресвятую Троицу и в Бога человечества Христа, да, были сформулированы еще в течение первого тысячелетия от Рождества Христова на Вселенских соборах. И те конкретные ереси, они были не спровергнуты, и в ответ было положительное учение, более-менее подробно разработано, как и во что мы должны веровать. Но еретическое миропонимание, оно все равно, как говорится, с арены мировой истории никуда не ушло, потому что гордость, как одна из основных фундаментальных страстей, она в человеке наследуется от человека к человеку, от поколения в поколение. И в основе того или иного уже учения, той или иной ереси, это всегда гордость прежде всего, самонадеяние, превозношение себя и собственного ума пред Богом, пред Христом, пред Отцом Небесным. Это восстание на Церковь, иногда изнутри, А как правило, если начинается изнутри, то ересь, она всегда приводит, если дается возможность развиваться и к расколу в том числе, тогда уже начинает извне на церковь нападать и восставать. Как мы видим, древние святые, они и ересям противостояли, можно сказать, изо всех сил, даже свою собственную жизнь клали, чтобы ересь ту или иную обличить. И древние святые такие, святитель Иоанн Златоуст, святитель Василий Великий, они были не просто теми, кто формулировал положительную основу веры во Христа, применительно к своему времени, к тому обществу, которое их окружало, но они и не боялись обличать и еретиков, и тех, кто, даже если считал себя христианами, тем не менее своей жизнью давал дурной пример, соблазном служил в отношении нравственном. Так святитель Иоанн Златоуст, он не боялся обличать и власть придержащих, за что, в общем-то, и пострадал. И вот дух истинной любви ко Христу – это еще есть и взыскание правды Божией. А взыскание правды Божией – это и есть, в общем-то, взыскание спасения Духа Святого во Христе применительно к условиям тем, ну, в которых мы живем. С великих святителей и апостолов, или апостолов, был один спрос, с нас он, конечно, поменьше. Но, тем не менее, мы видим, какие все равно в окружающем мире вызовы, какое восстание на церковь. И в таком современном мире с развитием современных средств коммуникации это получает новые формы и имеет новую силу. А еще, к сожалению, увы, и сама наша реальность, сами мы порой, или те, кто находится как будто бы внутри ограды церковной, порой и дают реальные поводы для злословия, как это ни прискорбно. И что мы этому можем противопоставить? Следование все равно правде Божией. Понимание того, что мы крещены не просто каким-то формальным ритуалом, а мы крещены Духом Святым. Как говорит Иоанн Креститель, что вот вслед за мной идет тот, кто будет крестить вас Духом Святым. Это было сказано его современникам 2000 лет назад, и это 2000 лет осуществляется из поколения в поколение. И вот об этом мы должны не забывать. Действительно, как преподобный Серафим Саровский говорит, один из величайших святых, в общем-то, для нас недавнего времени сравнительно, потому что если взять всю историю церкви, то для нас это недавнее время, для истории церкви. Говорит он, все мы знаем, наверное, эти слова, «Стяжи чада, мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи». Часто на исповеди священник современный может услышать вопрошание, «А как мне быть? Вот у меня такие-то проблемы там, с детьми, с мужем, с невесткой или зятем, с братом, там, с сестрой». Еще с кем-то, со служивцами на работе. Вот они меня не понимают, вот я их не понимаю, вот они все не так делают, вот они мне что-то там причинили, учинили, покусились, и злословили, обиделись, осуждают меня. Ой, какой ужас, наверное, на меня порчу навели и так далее и тому подобное. Что мне делать? Стяжи чадо, мирный дух, и вокруг тебя спасутся тысячи. И сам тогда спасешься, и сами тогда спасемся. А мирный дух – это и есть Дух Святой, который нам во Христе дан во всей полноте, и о котором один из величайших святых, Иоанн Предтеча, Креститель Господень, говорит в своей проповеди, которая предваряет проповедь и явление самого Христа. Помоги нам, Господи, в обретении этого мирного Духа Святого. Аминь.